Стейплс, Льюис. Письма Баламута. Письмо второе.
Душа моя?
Да, господин.
Пойду прогуляюсь в чем-нибудь теле. Заодно отвечу племяннику на его очередное письмо. Меня не беспокоить.
Хорошо, сэр.
Старое доброе ощущение, наполнение своей сущностью, души и тела очередного дурака. Организм подходящий. Пойдем прогуляемся.
Мой дорогой Гнусик, весьма досадно было узнать, что твой подопечный обратился. Не тешь себе надеждой, что избежишь положенного наказания. Хотя я уверен, что в минуту успеха ты не тешишь себя надеждами. Надо спасать положение. Не нужно отчаиваться. Сотни людей, обратившихся взрослыми, побывали в стане врага. И справились. И теперь они с нами. Все привычки подопечного и душевные и телесные льют воду на нашу мельницу. Один из великих наших союзников в нынешнее время – сама церковь. Пойми меня правильно. Я говорю не о той самой церкви, которую мы видим, объемлющей пространство и время, укорененной в вечности, грозной, как полки со знаменами. Это зрелище, признаюсь, способно устрашить самых смелых искусителей. Но, к счастью, та церковь невидима для людей. Твой подопечный видит лишь недостроенное здание в псевдоготическом стиле на неприбранном строительном участке. Войдя же внутрь, он увидит местного бокалейщика с елейным выражением лица. А тот предложит ему лоснящуюся маленькую книжку, где записано содержание службы, которую никто толком не понимает. И еще книжечку в потертом переплете, содержащую искаженные тексты разных религиозных песнопений, в большинстве своем плохих и напечатанных к тому же мелким шрифтом.
Простите, что вы сказали?
Ничего. Отличная сегодня погода, говорю.
Да, сэр, погода действительно великолепна. А я вас что-то раньше не видел.
Я просто живу в восточной части города. Прогуливался в прохладе дня и увидел вашу церковь. А так как сейчас время служения, я решил обязательно зайти и послушать слово.
Конечно, сэр. Проходите. Возьмите вот расписание службы и вот еще сборник гимнов, которые поют в нашей церкви. Проходите.
На чем это я остановился? Ах, да. Так вот.
Когда он сядет на свое место и оглядится, он увидит как раз тех соседей, которых он избегал. Тебе следует в полной мере их использовать. Пусть его мысли перескакивают со слов «тело мое» к лицам и обратно. При этом, конечно, никакого значения не имеет, что за люди сидят на скамейках. Ты, может быть, знаешь, что кто-то из них – великий воин в стане врага. Неважно. Твой подопечный, слава нашему отцу, от природы глуп. Если только кто-то из них плохо поет, носит скрипучие сапоги, нелепо одет или отрастил двойной подбородок, твой подопечный легко поверит, что в религии этих смешных и нелепых людей должно быть что-то смешное и нелепое. Как ты знаешь, Сейчас в голове подопечного обитает представление о христианстве, которое он называет духовным. Но это сильно сказано. Его голова забита хитонами, сандалиями, доспехами, босыми ногами. Тот простой факт, что люди, окружающие его в церкви, одеты по-современному, стал для него, разумеется, бессознательно настоящим камнем преткновения. Не давай этому камню выйти на поверхность. И не позволяй подопечному спрашивать себя, какими же он желал бы видеть прихожан. Следи за тем, чтобы все его представления были посмутнее. Потом в твоем распоряжении будет целая вечность, и ты сможешь развлекаться, наводя в нем ту особую ясность, которой отличается ад. Максимально используй разочарование и упадок, которые неминуемо настигнут его в первые же недели по обращении. Враг попускает это разочарование на пороге каждого человеческого дела. Оно появляется, когда мальчик, зачарованный историей Одиссея, начинает учить греческий. Оно же появляется, когда влюбленные поженились и учатся жить вместе. Во всяком человеческом деле есть переход от мечтаний к действительности. Враг идет на риск, связанный с этим разочарованием, так как лелеет надежду, что эти отвратительные маленькие создания станут его свободными приверженцами и служителями. Он вечно называет их «сыны». С упорным пристрастием, унижая весь духовный мир неестественной любовью к двуногим. Не желая лишать их свободы, он отказывается силы вести их к целям, которые поставил перед ними. Он хочет, чтобы они шли сами. Здесь-то и кроются наши возможности. Но помни, что здесь же скрыта и опасность для нас. Уж если они пройдут благополучно через период сухости, они будут меньше зависеть от своих эмоций, и искушать их станет труднее. До сих пор я описал тебе так, словно люди, сидящие на соседних скамьях, не дают никаких разумных поводов к разочарованию. Когда же твой подопечный знает, что дама в нелепой шляпке – страстная картежница, а человек в скрипучих сапогах – скряга и вымогатель, твоя задача много легче. Если я такой, какой я есть, могу считать себя христианином, почему недостатки моих соседей по скамье доказывают, что их религия – просто лицемерие и привычка? Ты спросишь, возможно ли, чтобы столь очевидная мысль миновала его? О, возможно, дорогой Гнусик, вполне возможно. Обращайся с ним поразумнее, и это просто не придет ему в голову. У него еще нет прочной связи с врагом, а потому нет истинного смирения. Сколько бы он ни говорил о своей греховности, даже на коленях все это лепит попугая. В глубине души он еще верит, что оказал большую честь нашему врагу, когда обратился, и думает, что выказывает большое смирение, ходя в церковь вместе с ограниченными скучными людьми. Удерживай его в таком состоянии как можно дольше. Твой любящий дядя Баламут.
Радиоспектакль «Письма Баламута» по одноименной книге Клайва Стейплза-Льюиса подготовлен независимым творческим объединением «Синтетика» по заказу «Радио Теос».